персонально ваш.
15.06 в Москве. Это персонально ваш. Здесь в студии Максим Курников и Марина Максимова. А персонально и наш, и ваш. Сегодня Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца, член СПЧ при президенте. Добрый день.
Добрый день.
Напомню, что у нас работают все наши средства связи. Есть, во-первых, чат в YouTube, и, соответственно, нас тоже можно не только слушать, но и смотреть. По-прежнему можно отправлять нам смс-сообщения, твиттер-аккаунт вызван. Все это работает. Ну, а пока я начну с новостей, которые, ну, вот уже несколько дней. Это арест... Судья Басманного суда Артур Карпов арестовал бизнесмена, американского бизнесмена Майкл Калви, мы тут спорили, как он называется, основатель крупного инвестфонда Баринг Восток. Появились сообщения, что к Майклу его хотят навестить правозащитники после того, как станет известно, в каком он СИЗО. Ева, скажите, есть какая-то информация вообще, где, что, как?
Вот пока нет, но вот я думаю, что в самое ближайшее время мы его отыщем обязательно и пойдем. Дело в том, что по телефону такую информацию не предоставляют, и нужно действительно обойти все изоляторы Москвы, чтобы понять, где он. А вы знаете, на самом деле иностранцам всегда приходится хуже, чем русскому человеку, хотя бы потому, что когда они оказываются там, они еще находятся в атмосфере языкового непонимания. Вот. Надо понимать, что у нас переводчиков в принципе нет такой должности в СИЗО никакой, вообще никак, и штатным расписанием не предусмотрено. И более того, у нас были такие моменты, я бы сказала, неприятные, связанные с Лефортово, куда помещали иностранцев, в частности, вот американцев, не так давно. И мы как раз хотели с ним пообщаться. Нам даже не дали этого сделать, только на основании того, что не было сотрудника, знающего английский язык. Я почти уверена, что...
То есть, еще раз, вы при этом знали язык, но вам не разрешали общаться, потому что не было кого-то, кто мог бы находиться и понимать, о чем вы говорите.
Конечно, а то вдруг он нам какую-то шифровку передаст там, или какие-то тайные сведения на английском языке, а сотрудник не поймет и не сможет прервать нашу беседу. Вот, поэтому до сих пор проблема стоит остро. Я считаю, что все-таки с учетом того, что Москва, надо выводить такие штатные единицы, ну, либо же, по крайней мере, не мешать правозащитникам, которые знают язык, общаться на нем. Что касается вот непосредственно американцев, я так понимаю, что он как раз гражданин США, у нас они за решеткой оказываются крайне редко. За последнее время я помню вот только двоих. Это Герлен, который сидит в СИЗО номер 3 Пресня, и вот в Лефортово сидит американский шпион, в кавычках, ну, его так, по крайней мере, представляют.
Который был задержан в гостинице при получении флешки с данными.
Да. Что касается Герлена, там вообще такая история очень странная, потому что он обвиняется в том, что якобы заказал по интернету психотропные вещества запрещенные. Вот, сам он, естественно, вину свою не признает, считает, что он попросил приобрести таким образом чистящее средство, которым он пользовался когда-то в Америке. Вот здесь вот в России он заказал его, интернет-магазин расположен в Китае, из Китая почта и посылка пришла, и, собственно, его прямо там и повязали. И чем ему тяжелее? Тем, что сначала, конечно, он оказался совершенно в таком состоянии шока, за подобные преступления, может быть, в Америке не предусмотрен арест до приговора суда. У нас же очень часто все-таки за наркотики задерживают. Более того, я могу сказать, что, наверное, половина всех сидельцев СИЗО московских – это люди, обвиняемые по наркотическим статьям. И мне, честно говоря, по этому поводу очень много вопросов и к суду, и следствию. Почему? Потому что чаще всего это люди, которые просто нуждаются в медицинской помощи, в реабилитации. И среди них вот так называемых наркобаронов, которые действительно это могли бы чем-то управлять, единицы. Да, есть те, которые закладывали так называемые вот эти чеки, или как они там
закладки
да, делали. Даже когда начинаешь разбираться в их историях, выясняется потом, что это какие-то жуткие, трагичные ситуации семейные, и все равно либо человек сам наркоман, да, либо делал это по просьбе кого-то, потому что оказался совершенно в каком-то чудовищном положении. Как одна женщина, она сейчас сидит в московском изоляторе номер 6, у нее больная мама, трое больных детей, и вот закладка таких вот наркотических средств было единственным способом что-то заработать быстро. Ну, вот и заработал. Понятно, что не должно быть безответственности, да, все-таки преступление серьезное, и в любом случае взрослая женщина понимала, что она делает. Но надо учитывать то, что у человека дети, то, что есть больные родственники. И, наверное, надо понимать, что если ее оставляешь на свободе, она не будет опасна для общества, и вряд ли она будет уже после того, как ее задержали в первый раз, продолжать заниматься тем же самым.
По крайней мере, пока нет приговора суда.
Да, конечно.
А что касается... А как же происходит общение, мне вот интересно, если нет переводчика, это ладно. Это вот проблема, чтобы встретиться вот даже с вами.
Посмотрите, когда мы, помню, пришли к Герлену, он, кстати, ведет дневник в СИЗО. Часть дневника мы публиковали на страницах Московского комсомольца. Потрясающий, на мой взгляд, дневник, потому что состоит он из смеси таких жаргона, из смеси всяких там фраз из АУЕ. Знаете, наверное, что это такое.
Его там научили уже.
Да.
Без переводчика понимает.
Это он уже понимает. Более того, знаете, были такие курьезные истории, когда подсадили в камеру человека, ну, нехорошо так говорить, но все-таки выражусь сетерянным сленгом, петуха, вот, и гомосексуалиста. И он, когда узнал об этом, тот человек по тюремным понятиям должен был представиться, сказать всей камере, кто он такой, что вот он из категории так называемых опущенных. Он этого не сделал, человека потом, он с утра вышел сам в коридор и попросил, чтобы его обратно в камеру не заводили, потому что вот он не должен сидеть с честными, порядочными арестантами. Ну, это все в кавычках, естественно. Так вот, Герлен, когда стал свидетелем этой ситуации и понял вообще, о чем речь, он сказал, да, не по масти он сидел, не по понятиям. Это вот были его фразы, которые он обронил. Конечно, это смешно, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что субкультура настолько распространяется, что иностранцы ее впитывают в первую очередь. И, может быть, даже не умея говорить хорошо там по-русски о чем-то другом, вот в первую очередь Феню научился однозначно. И, например, в общении с нами часто он использовал жесты. А также и с сотрудниками. Он показывал им что-то, они понимали вроде бы. Ну, тем более, что если это простые просьбы, типа того, что там нужно, не знаю, болит что-то. А когда с ним случилась неприятность, его вывозили на автозаке на очередное продление суда, он споткнулся, упал и ударился головой. После этого у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Так вот, чтобы каждый раз врачам не объяснять, что с ним произошло, он нарисовал прям целую картину. На этой картине изображен он, автозак, как он падает, где у него болит, он прям все части тела себе там замазал, где у него там какие болевые ощущения. Ну, вот так он выкручивается.
То есть это какой-то прям, честно, 16 век, показывать картины, рисовать.
Картина, да. Потом, правда, вот, кстати, я вспомнила еще об одном заключенном сразу же. Его посадили к другому. Это рок-музыкант из Чикаго, который здесь в московских ресторанах подрабатывал тем, что пил. А задержан он был за то, что у него был с собой гашиш. Причем такая солидная, я бы сказала, доза. Он не отрицает, он все это говорит. Но для него это совершенно нормально было в Америке курить гашиш и петь музыку. Это вот то, чем он занимался всю жизнь свою, а ему уже больше 50 лет. Поэтому ему, например, честно говоря, вообще странно, то, что он за это мог оказаться в тюрьме. Как бы то ни было, он человек спокойный, достаточно интересный и составляет как раз Герлену компанию. И теперь у них там, как мне показалось, вот все хорошо, гармонично.
То есть они вдвоем, что ли, теперь в одной камере?
Да, вот когда мы приходили последний раз, они были вдвоем, а до этого были троем. Ну, то есть состав менялся, но вот сейчас они вот там вместе.
Возвращаясь как раз к этому предпринимателю, к этому инвестору, чью фамилию Токалви, ударяют, как быстро можно выяснить, в каком находится он в СИЗО, для того, чтобы с ним встретиться? Как быстро обычно это происходит?
Ну, вот были в последнее время у нас ситуации, когда нам отказывались по телефону, повторяюсь, это, вот, давать такие данные. А в этом есть свой резон, потому что, ну, в действительности, мало ли куда информация попадет, вдруг пранкер какой-то хочет поинтересоваться.
И что? Я не понимаю.
Согласна с вами. Думать, что здесь как-то какой-то заговор будет великий, и человек организует побег, все равно будет известно в ближайшее время, где он сидит. И это ни на что не повлияет. Поэтому, в принципе, считаю, что должна быть у нас такая даже база данных, куда может зайти любой человек, и запросив информацию о... Не обязательно даже близком родственнике, а его друге. Ведь многие переживают, одноклассники. Очень часто мы приходим, когда в СИЗО, и выясняется, что к нам обращались именно вот сокурсники, одноклассники. Напомню, Карина Цуркан, это топ-менеджер РАО, она была арестована по подозрению в шпионаже. Так вот, первый человек, который обратился, чтобы мы ее нашли, чтобы пришли и спросили, как она себя чувствует, что с ней все в порядке выяснить, это были ее однокурсники. Однокурсница, а потом к ней присоединились другие, те, кто вместе с ней учится. И это важно. А, понимаете, а получается, что по правилам они не могут никакие запросы давать, поскольку у них нет близких родственных отношений. Это неверно. Я считаю, что такая информация не представляет никакой угрозы ни человеку, ни обществу однозначно. И уж способствовать тому, чтобы он сбежал, очень сомневаюсь.
А кто вот за то, чтобы сохранить такой порядок выдачи информации? Следственный комитет, я не знаю, система исполнения наказаний, кто?
А вы знаете, мне кажется, это все зависит все-таки от начальника изоляторов. У нас в последний раз был такой инцидент как раз с начальником ИВС, где сидит похититель картины Куинджи.
Да.
И мы позвонили ему, мы разыскивали этого парня, потому что семья очень переживала. У него маленький ребеночек, кстати, недавно родился. Жена одна здесь в Москве с этим крохой. Вот. И мы когда стали разыскивать, стали звонить, начальник ИВС нам дал неправильную информацию, мягко говоря. И только потом, придя своими ножками, уже в который раз мы нашли его, и с ним нам удалось пообщаться. Вы знаете, они считают, что их за это накажут, поскольку нет какого-то норматива, нет инструкции, которую бы говорила, надо там сообщать, они так и действуют. А еще, мне кажется, они путают такую вещь, когда человек уже осужден, и его этапируют в колонию, вот здесь сохраняется конфиденциальность. На самом деле, закон это предусматривает. А я пыталась понять, откуда вообще ноги растут, почему такая норма появилась, а мне ответили, что многие люди не хотят, чтобы им писали вот в ту тюрьму, где они находятся, не хотят, чтобы никто знал, что они сейчас отбывают наказание, и даже близкие родственники. Поэтому, по правилам, человек, когда он уже после этапа прибывает в какую-то конкретную колонию, он сам первый оттуда должен подать весточку, либо же, выезжая, он пишет в СИЗО, заполняет такую справку специальную, где указывает, кого можно проинформировать, а кого нельзя, и вообще надо ли. Это вот такая норма есть. Я тоже с ней не совсем согласна, но в конце концов, ну пусть приходят к нему письма, он может отказаться их получать, да. В конце концов, не понимаю, почему люди мечтают о том, чтобы никто не знал, где они находятся. Кстати, у нас в Лефортово, как вы знаете, сидят сенатор и его отец, предприниматель. Так вот, оба Рашуковых крайне озадачены тем, что СМИ о них пишут, рассказывают. И первое было, вот наш визит в Лефортово, связанный как-то с задержали только-только сенатора. Первое, что он говорил, не надо ни о чем писать, не надо никому рассказывать, как ему тут, что с ним происходит. В ответ на это я ему резонно заметила, что, собственно, вы знаете, вы человек публичный, а все, что с вами происходит, находится в зоне общественного контроля, и мы тут пришли не просто там для того, чтобы поразвлекаться, мы обществу обязательно скажем, как вы там, что с вами происходит, что там, в чем вы нуждаетесь или не нуждаетесь, наоборот. Вдруг вас бьют или что-то с вами там делают нехорошее. Вот. То же самое сказал отец его. Вот видите, желание вот это, чтобы если с ними что-то случится не то, никто не знал, оно присутствует у наших элит. Угу. Я считаю, оно неправильное, оно, более того, в корне своем, мне кажется, порочно даже. Объясню почему, потому что это все то же самое, что вот их желание не знать, кто, на ком они женаты, сколько у них квартир, там, имеют ли гражданство. Я считаю, что как только человек занимает общественную должность, политическую должность, вообще какой-то пост получает значимый в государстве, он должен априори понимать, что он становится публичной фигурой. Либо отказывайся от этого, либо будь готов к тому, что ты, вот вся твоя жизнь, она на виду. И нужно делиться, что называется, с народом, с тем, как ты проживаешь каждый свой день. Время.
Давай напомним, что у нас в гостях Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и развитию гражданского общества, кстати говоря. Давайте тогда о тех делах, которые вы перечислили. По поводу Рашука. Вы говорите, что он не очень хотел, конечно, чтобы транслировали информацию об этом, но тем не менее мы слышали в новостях о том, что условия содержания, в общем, ему не очень понравились. В чем там дело?
На самом деле у него совершенно типичные стандартные условия. Более того, когда он попал в первый раз в карантинную камеру, у него был и телевизор, и холодильник. Обычно эта привилегия полагается тем, кто уже карантин прошел. И я помню, был момент, когда он спрашивает у нас, ну вот скоро, наверное, переведут в нормальную камеру. А я говорю, а что вы имеете в виду под нормальной? Вот это вот, собственно, она такая и есть. Ничего у вас не прибавится, не убавится абсолютно. Был связан казус такой, и курьезная эта история, конечно, но с другой стороны печаль. Связано с тем, что перепутали обувь отца и сына Рашуковых. Они у них отличаются. И в итоге одному дали ботинки, которые большие ему, а второму они ему маленькие. И ходить в них на прогулку было крайне неудобно. При этом отказаться от прогулки тоже вроде как нельзя. Тем более, что сотрудники изолятора предложили свою обувь. Она весьма специфична, сразу скажу. Вообще умопомрачительная.
Бывшая в употреблении.
Да, бывшая в употреблении, да. И неизвестно, сколько человек ее носили. Когда мы стали по этому поводу спрашивать у администрации, нам сказали, что ботинки по нормативам эти служат 3 года. Соответственно, вот они могут быть там им 2,5 года. Сколько арестантов их одевали и ходили, никто не фиксирует, не ведет ни такого...
А разве передать нельзя ему? Семья не может ему передать одежду, обувь, вообще все, что
угодно? Вот, я же говорю, они передали и перепутали. И в итоге, вот знаете, в чем сложность, в чем бюрократизм всей этой истории? В том, что, казалось бы, что проще?
Поменять
им. Да. Нет, это же невозможно сделать. Именно вот из-за этого формализма надо, чтобы теперь забрали обратно родственники обувь одного, второго, потом опять в обычном порядке ее передавали. Очень сложный процесс. И, ну, это все, вот, мне кажется, бюрократизирует.
А вот с чем, да, вот бюрократия с чем связана? То есть тут какая-то опасность есть, что там передадут, я не знаю, что-то, пилу, вообще, которые они там пророют, да, себе это.
Знаете, один арестант Лефортова по этому поводу целую теорию вывел. Он считает, что вот все эти мелочи, вот все, которыми пропитан весь изолятор, что они специально сделаны для того, чтобы человека морально вывести из строя и вот прям довести его вот до такого...
Потому что жизнь не так сложна, но еще...
Да. Потому что вот за каждую, абсолютно за каждую мелочь нужно бороться. Там, начиная там от того, чтобы получить, не знаю, бритву там или что-то еще. Вот масса препятствий по любому, по малейшему поводу.
Да,
просто, а как-то есть какие-то варианты решения, вот, и как-то, не знаю, кому обращаться или еще.
Нет, там можно, знаете, Никита Белых чем занимался? Тем, что он писал просто бесконечное количество жалоб. И их рассматривали в обычном порядке, в итоге его ненавидели, мне кажется, там все.
А остальные не пишут?
Пишут, но это же долгий процесс. Ну, вот представьте, вот вам принесли вашу одежду домашнюю, ну, не домашнюю, из дома там какую-то по сезону, и обувь. И ее приняли, потом сначала не принимали, потому что она то с супинаторами, то там с шнурками, то она не такая, то она не того цвета, не того вкуса, это я в кавычках. Но есть, действительно, есть ограничения, то есть не всю обувь подряд принимают. Потом, значит, выяснилось, что она попала на склад, там лежит. А человек, который ответственен за склад, он говорит, что пишите заявление, чтобы получить. Человек пишет заявление, заявление попадает опять к этому кладовщику не сразу, через там инспекторов, оно рассматривается, должен там начальник его еще... Ну, короче, это такой долгий процесс.
Слушайте, а бывает так, что их наказывают за такую волокиту или нет? Сотрудников?
А, нет, ну там же, объясняю, они всегда руководствуются исключительно, вот, что называется, буквой закона.
То есть это не против закона, нет нарушений,
нет, абсолютно,
да,
нет никаких нарушений. Любое заявление может рассматриваться там 10-30 дней в зависимости от того, какое оно. И они этим пользуются. Ну, в общем, нежелательно попадать в изолятор в наши, и не только потому, что там плохо, а потому, что не нужно совершать, конечно, преступление и быть под угрозой будущего судебного.
А как же интересно, вот тот же Калви или другие будут общаться, как они же заявления никакие написать не смогут?
Вот, значит, здесь все будет зависеть от сокамерника. Хорошо бы ему дали того, кто знает английский язык, который мог бы в качестве переводчика с ним сотрудничать, скажем так. А если он попадет не в Лефортово, в любой другой изолятор Москвы, то у нас была договоренность в качестве пилотного проекта разрешать им писать хотя бы письма на английском, а потом, типа, Google переводчик будет это все переводить и отправлять все-таки их родственникам, потому что до сегодняшнего дня вот такая связь почтовая с родственниками была невозможна. Именно на основании того, что нет в штате цензора, который знает язык, переводит и, в общем, отправляет.
Хорошо, а встреча с родственниками возможна? Ведь они тоже будут говорить по-английски.
Встреча с родственниками возможна только по разрешению следователя. Так вот, следователь такое разрешение вам не даст 100%. Я видела крайне редкие случаи, когда он его давал. И обычно это было связано с тем, что человек полностью признавал свою вину, начинал сотрудничать, и только тогда к нему приходила мама, папа там, или ребенок.
А здесь еще на английском без переводчика они точно не дадут, да?
Ну да. Я думаю, что все связи у него будут оборваны, кроме вот адвоката.
Наши слушатели по номеру СМС +7 985 970 45 45 напоминают нам, что в изолятор, конечно, попадают не только за преступление, в изолятор иногда только по подозрению попадает, но относятся к людям, к сожалению, именно так, как относятся. Это, да, мы фиксируем. Я тогда просто, продолжая тему иностранных граждан, которые находятся в наших тюрьмах, хочу спросить про украинских моряков. Я так понимаю, что у вас есть возможность с ними встречаться.
Конечно.
И вы встречаетесь с ними. А что сейчас с ними происходит? В каких условиях они содержатся?
Вы знаете, моряков прям навещали в последнее время чуть ли не регулярно. Прям как к себе домой мы ходили к ним. Объясню почему. Потому что просил председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов это сделать. К нему обращались в свою очередь уполномоченные по правам человека на Украине. И вот, в общем, европейские комиссии, да, которые ситуацию это мониторят. Поэтому Федотов лично мне давал поручение. Я несколько несколько раз ходила, я общалась с ранеными моряками, которые уже прошли терапию, и сейчас они в Лефортово на обычных условиях. Я общалась с теми, кто был изначально совершенно цел. По большому счету проблем нет, вот честно вам скажу, потому что в камерах они обычных. Последний раз, когда мы мониторили, часть нашли людей в камерах без горячей воды, часть с горячей водой. Сокамерники у них у каждого тоже разные, но никаких жалоб по поводу условий и вот тех, с кем они сидят, от них не поступало. Был важный момент, связанный с перепиской. Они говорят, что письма задерживаются, или не уходят, или не приходят. Ну вот корреспонденция – это вообще, на мой взгляд, беда. А если еще украинские моряки писали на украинском языке, это будет дополнительный повод, чтобы такое письмо там лежало бог знает сколько. Особенно это вообще касается Лефортово. Я уже рассказывала даже здесь в эфире случай, как один из сидельцев Лефортово нам показал письмо, полученное им в декабре 2018 года, на котором стоял штамп, что его отправили в декабре 2017 года. Письмо шло год по Москве. И он русский совершенно. Более того, он не просто русский, он бывший глава Управления собственной безопасности Следственного комитета Российской Федерации. То есть непростой человек. Вот его письмо год шло. Я уже даже не знаю, зачем они вообще, в принципе, его дали. Надо было, наверное, сделать вид, что он потерялся где-нибудь на почте. Но вот сам факт, что такое фиксировали. Ну, а те же телеграммы, повторюсь, Никита Белых просто был вне себя от ярости каждый раз, когда ему присылали срочную телеграмму, а ее ему приносили через месяц. Он говорил, это раз такое бывает, телеграмма не может идти априори, иначе это не телеграмма уже, это вообще, что это вообще такое, как это называется? Карина Цуркана, та же самая, жаловалась на то, что она отправляла, например, телеграмму, а заключенные могут, у них есть такое право по закону. В принципе, у нас закон, на самом деле, очень гуманный в этом смысле, он позволяет многие вещи. Так вот, она отправила телеграмму из СИЗО, на лицевом счету у нее есть деньги, их списали, и телеграмма была поздравительная. Она в ней попыталась поздравить своего сына единственного с днем рождения. Телеграмма пришла, разумеется, не то, что даже не к дню рождения, но вот вообще там прошло огромное количество времени после этого, и она никак не могла понять в толк, зачем они это сделали, потому что либо это издевательство просто, чтобы, ну, больно, чтобы причинить, да, чтобы человеку не было, чтобы он знал, что даже вот такая мелочь ему непозволительна сейчас. А смысла другого не было, поскольку текст телеграммы она показывала. Там все очень просто. Люблю, поздравляю, желаю там здоровья и счастья.
Ев, но вы входите в разные общественные, да, формы организации. Да. И Совет по правам человека и развитию гражданского общества. И общественно-наблюдательная комиссия. У вас есть контакты, в том числе и с Федеральной службой исполнения наказаний. Да. Вы наверняка просто по-человечески спрашивали у руководителей, зачем это все? Почему это так? Что они отвечают?
Ну, опять же, вам сразу скажу, что каждое СИЗО – это вот целое государство. Поверьте мне, в Москве нет ни одного похожего изолятора. Они настолько разные. Это зависит от начальника, от коллектива, от того, кто там начальник оперчасти. Это вообще, прям, мне кажется, тогда главный человек там. Это зависит от лимита, сколько там. Зависит от каких-то даже общин, диаспор, которые туда попадают и выстраивают целые свои сети. Это потрясающе, но мне кажется, в Москве невозможно побороть криминальную субкультуру, именно потому, что там все быстро криминализируется. Там, правда, там какие-то как города такие, знаете, в каждом изоляторе. Там и эти авторитеты в обязательном порядке присутствуют. Там есть все. Вот, я даже не знаю, вот все, что вы только себе можете представить, там все есть. И говорить о том, что у нас там в московском СИЗО нет телефонов, нет интернета, это неправильно. Это не так. Абсолютно туда проносят и думаю, и сотрудники, и иногда адвокаты. Разные способы есть сделать так, чтобы жизнь там была как на высоком уровне, так и на очень низком.
А есть где-то какие-то вот СИЗО, у нас буквально вот 15 секунд, где вот лучший СИЗО? Вот где
лучше
человечный?
Раньше был СИЗО такой Кремлевский Централ, то есть он есть, существует до сих пор, правда, там изменилось руководство. Но вот мне казалось раньше, что это просто идеальный изолятор, такого нет. И начальника его, Иван Павлович, зовут. Мы думали, надо клонировать обязательно и расселить по всем другим.
В итоге он больше не работает.
Он там не работает.
Понятно.
Ева Перкачева, журналист Московского комсомольца, член СПЧ при президенте. Максим Курников, Марина Максимова. Мы прерываемся на новости и вернемся в студию.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Продолжаем. Персонально ваша Ева Меркачева, сегодня журналист Московского комсомольца, член Совета по правам человека при президенте, Максим Курников, Марина Максимова. К новостям. Мосгорсуд оставил буквально несколько часов назад, Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте Дениса Чуприкова, это того самого, которого обвиняют в краже картины Куинджи. Были у него?
Да, конечно, мы его посещали. Впечатление он такое неоднозначно произвел, честно скажу. Он нам пытался, конечно, рассказать историю про то, что он просто пытается привлечь к себе внимание, потому что у него есть некие идеи, и вот для того, чтобы эти идеи донести до главы государства, да, до правительства, нужно было картину украсть. И наутро он ее собирался вернуть. У него был четкий план. Вот он рассказывает про то, как он аккуратно ее вот взял, да, чтобы не повредить, и все такое. Вот, и все было бы хорошо. Картину выбрал он не просто по наитию, он пришел за другой картиной, к другой картине, где изображен Иисус Христос. И вот, глядя на нее, вот ему пришло в голову, что нужно взять вот ту. Вот. Ну, в общем, как-то очень сложно вся эта вот его теория заговора. Многое не стыкуется, хотя бы потому, что мы попросили. Вот мы представители общества. Расскажите нам про ваши идеи, которые вы хотите донести до всех. Ради чего вы, собственно, все это сделали? Он говорит, нет, я не хочу. Мы говорим, как же так? Вы пошли на преступление для того, чтобы там весь мир узнал о том, как вы знаете, как сделать жизнь лучше. И он был не готов. У него этой идеи не было. Мы не смогли сорвать ее с языка. Помните, может быть, была похожая история с одним армянским бизнесменом, конструктором, который попытался захватить банк и как раз для того, чтобы донести до всего мира. Вот, вот там другая история. Там вот сразу, вот, понимаете, там двери камеры открываешь, и он начинает сразу же говорить про то, вот как он хотел. Там, и действительно, он даже когда пришел, у него с собой были все эти вот его разработки новые, вот, которые никто почему-то не покупал, там и патенты ему заворачивали, все такое. Здесь как-то есть странности. И мне показалось, что он в какие-то моменты пытался даже внушить нам, что у него не все в порядке с психикой, при этом заявлял, что никогда на учете у психиатра не стоял. Он, например, нам сказал, что как он прошел туда. Вот я спрашиваю, я никогда не могла попасть в Третьяковскую галерею без билета. Не потому, что я пыталась это сделать, но просто я как бы, ну, я понимала, что вот ты заходишь, и сразу тебя спрашивают. И там, на самом деле, достаточно было охранников, по крайней мере, во все мои визиты, для того, чтобы невозможно было проскользнуть. А он говорит, что вот шел и пошел. Я говорю, ну как так? Никто не остановил? Нет, никто. Потом он сказал, что обладает гипнотическими всякими свойствами. И даже там якобы в камере он пытался лечить своих соседей, вот, внушая им там какие-то вещи. Ну, вот, честно говоря, сомнения мне по поводу всего этого. Мое личное мнение как журналиста, может быть, его кто-то попросил это сделать. Он как человек такой, знаете, порядочный в этом смысле, просто не говорит, кто этот, и понимает, что единственный способ это вот сейчас сказать, что вот он хотел отдать. Да. Но не знаю, я думаю, что следствие разберется. Единственное, что нас сразу же насторожило, теперь уже в защиту прав его говорю, он был на самом деле избит. И он об этом не говорил, но мы попросили его задать рубашку. Он как бы сам это делал. Показал нам руки свои. Брюки тоже задирал. Мы смотрели на ноги. Он был со всех сторон избит. Это не настолько серьезные травмы, чтобы там срочно вызывать скорую помощь, но синяки, ссадины, кровопотеки были, и они были по всему телу.
Почему он не стал заявлять на что?
Вот опять же непонятно. Он нам стал рассказывать опять версию про то, что он подскользнулся на снегу и все время падал. Я говорю, вы что, крутились прям там? Как это происходило? Но вот потому, как он это рассказывал, я поняла, что в принципе он может стоять на какой-то своей версии, которая неправдоподобная, только вот исходя из того, что он так решил. Я думаю, что он не хочет злить сотруднику правоохранительных органов. Наверняка это они его попинали, когда задерживали. Возможно, даже когда его допрашивали, немножечко попинали, поскольку всем хочется узнать, а кто заказчик. Но не верится, что это сделал именно он по своей собственной инициативе. Кажется, что ему не хватило бы на это ума. И, ну, есть еще какие-то другие такие вещи, которые не стыкуются. Однако, все это абсолютно не должно говорить о том, что сотрудники имеют хоть малейшее право оказывать на него какое бы то ни было давление, не говоря уже о физическом. психическом. Вот поэтому мы свое представление внесли насчет его травм. А нас он просто просил помочь с выдачей зеленки, перекись водорода, чтобы он мог обработать вот эти все ссадины.
А что, так ему это, простите, автоматически не выдается?
Он молчал. Дело в том, что он, да, он ничего не говорил, и когда мы пришли, когда ему пришлось все это показать, и мы все увидели, тогда он сказал, типа, ну вот...
Раз вы видели, принесите зеленки.
Да, можете, там, вам помажу тогда.
Ну, а по поводу как раз таких каких-то простых средств медицины в СИЗО не противодействуют?
Нет, все это есть на самом деле в наличии, никаких препятствий не чинит. Более того, у нас в последнее время, мне кажется, даже были какие-то прорывы по отдельным делам. У нас некоторые заключенные получили высокотехнологичную помощь, и им делали операции даже в том же Лефортово. Вот сейчас они этим гордятся. А ученому пожилому, который был обвинен по серьезным статьям, в госизмене в частности, да, ему сделали за последнее время две операции, в том числе по паховой грыже, хотя он стоял на учете в гражданской клинике, и к нему еще очередь не подходила, и сделали еще одну операцию по шунтированию сосудов. Вот. Это большое дело. С учетом...
А где их делают эти операции? Обычно гражданские больницы, просто конвоем.
Да, его вывозили конвоем, но вообще вся эта процедура достаточно сложная, и получить разрешение быстро обычно не удается, ну, потому что, опять же, бюрократизм. Я вам рассказывала, что можно писать эти бумажки, переписываться с департаментом здравоохранения там, 5 лет, и у нас были истории, когда приходишь, там, окулист человек просит 2 месяца. А почему? А потому что никак вот не могут договориться, чтобы он пришел гражданский, а своего, например, нет в изоляторе. Так вот, этот заключенный, он перед этим нас просил, знаете, о чем? Он хотел застраховать свою жизнь. Мы его отговаривали всячески, но он хотел застраховать, потому что был уверен абсолютно, что в ближайшие дни он умрет, и что вот эти деньги могли бы пойти, у него внук родился, на то, чтобы обеспечить семью. Это было, конечно, очень трогательно, потому что он объективно верил в то, что он умрет. Вот прям он четко знал. А потом мы к нему приходим, а ему сделали 2 операции. И слава, конечно, сотрудникам Лефортова, что они на это решились. Молодцы. Я думаю, что не...
Ну, это скорее вот такой единичный пример, правильно?
Но делать стали, вот я говорю, стали вывозить. Всегда у сотрудников изолятора есть на это свои контраргументы. Когда мы призываем их провести вот какую-то подобную акцию, они говорят, что вот человек был на воле и 100 лет не лечился, а тут он попал за решетку и... срочно ему требуется сделать там то протезирование зубов, то еще что-нибудь. Вот в этом бывает тоже резон, но объективно человек, оказавшись в таких условиях, начинает резко терять здоровье. Это факт. У нас были истории, особенно связанные с бизнесменами, когда люди сгорали от рака. То есть у них не было его. Они следили за собой, они лечились в клиниках немецких, там, не знаю, в каких-то других. Проходили такое, ну, что-то вроде диспансеризации. Ну вот, за решетку посадили, и то, как они себе жрали изнутри, видимо, давление следствия на них провоцировало. Мы даже пытались с медиками какой-то алгоритм вывести, сколько времени дается вот организм на то, либо человек начинает справляться и принимать ситуацию, либо он себя пожирает, и у него начинаются необратимые последствия. Помню, в Бутырке мы встретили одного из... Нет, в СИЗО 5 это был предприниматель, тоже по одному из громких дел, он рассказывал, что у него настолько было крепкое, здоровое сердце, что все им восхищались. Он, не знаю, экстремальным спортом занимался, все такое. А вот в коридоре изолятора он ушел, вот накануне нашего прихода упал, его забрали, и у него уже сразу же обнаружили инсульт. Сразу же, вот ни с чего. Он говорит, как это могло произойти? Так, говорит, все было.
Ну, понятно, что стресс, который там, да, это что-то жуткое, да, неприятное. А напомним еще раз, что Ева Меркачева у нас в гостях, журналист Московского комсомольца, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации.
Хотела продолжить по поводу отца и сына Рашуковых. Да. Мы уже начали эту тему, да, в первом часе. Я так правильно понимаю, что они не могут никак встретиться с адвокатом и следователем?
Да, вот это, конечно, честно говоря, нарушение просто, на мой взгляд, вопиющее. Правда, в тот день последний, когда мы были у Рашукова-старшего, там сидели адвокаты у входа в Лефортово, и мы этот вопрос подняли и их пустили. То есть попали все-таки. И, в частности, прошла Аня Ставицкая. Это достаточно известный адвокат. Да. Такая умница. И она потом даже благодарный пост написала в Фейсбуке. Сказала спасибо членам УНК. Если бы не они, мы бы, наверное, не прошли. Но сам факт, что столько времени сидят люди, это, получается, там больше 2 недель уже было. И никто не мог их из защитников навестить. Это просто вопиющая ситуация.
Знаете, на каком основании отказывали?
Изолятор требует разрешения следователя. Знаете, что следователь делает? Следователь теперь даже стал писать такую штуку. Отказ на ходатайство адвоката дать подобное разрешение, ссылаясь на закон. По закону ничего не нужно, никаких вообще разрешиловок. Следователь пишет, что не могу ничего выдать, отказываю вам в удовлетворении вашего ходатайства, потому что оно вам не требуется. Угу. Вот. Но, тем не менее, с этой бумагой все равно даже пройти нельзя, даже с этим отказом на предложение адвоката дать такое разрешение официально. Более того, был такой момент еще, на мой взгляд, просто вот пародийный, когда не пускают в Лефортово адвоката на основании того, что как вы докажете, что вы именно его защитник? А вдруг вы вообще какой-то левый человек? Да, у вас есть ордер адвокатский, ну вот мало ли. А он показывает постановление об аресте этого человека, то есть тот главный документ, на основании которого человек вообще попал в этот изолятор. Его арестовали, постановление суда. И в этом постановлении сказано, что судебное заседание проводится при участии адвоката такого-то и его фамилия, имя, отчество. То есть, мне кажется, большего доказательства того, что человек вошел в процесс как защитник, быть не может в принципе. И мы доказывали сотруднице Лефортова, которая вышла, что посмотрите, вот, что вам еще нужно. Видимо, мы какое-то у нее впечатление все-таки произвели. Она сказала, сейчас она еще посоветуется и ушла. Но вот после этого пустили. Угу. Я считаю, что такого быть не должно. Право на защиту, оно конституционное, оно прописано во всех законах, и я считаю, что оно основополагающим. Иногда мне кажется, что даже лучше там человеку одежды не дать и еды там вовремя, хотя это, естественно, неправильно, но защитника дать. Объясню почему. Потому что в самые первые часы, сутки после задержания вырабатывается позиция его, да, он должен понять, в чем его обвиняют, что с ним происходит. Иначе тогда он может потом наделать ошибок больших, понимаете? И это действительно важно именно для защиты, для того, чтобы он мог потом себя в суде вот каким-то образом, да, представлять. Да.
Ты знаешь, Марина, у меня впечатление немного, что Ева Меркачева, которая как раз обычно пишет о тюрьмах, о тех, кто там содержится в СИЗО и так далее, сейчас выполняет функцию как светского журналиста. Обратите внимание, так много известных людей разного уровня оказались там. Ну и давайте перейдем теперь к делу Кокорина и Мамаева и, соответственно, к их содержанию в СИЗО и что там с ними происходит.
И к звездному матчу.
Боже мой, матч, это, конечно, я считаю, что мы сделали историю. Вот прям мы своими руками и, в частности, это ОНК, потому что изначально, конечно, вот та идея, когда она родилась, я зашла в камеру к Мамаеву, и помню, он тогда был в спортзале. Спортзал — это та же самая обычная камера, просто там есть парочку тренажеров. И он тягал штангу, и я говорю: слушайте, а вот если бы вот организовать такой матч для всех заключенных? И он такой: да, давайте. И все, с этого, собственно, все и началось. И было масса препятствий. Весь мир был против, поверьте мне. Даже некоторые члены ОНК были против. И более того, за мое высказывание в их адрес, что это не правозащитная позиция, все, что облегчает жизнь заключенным, все, что помогает им хоть как-то снять стресс, а спорт — это именно то самое, это все вот мы должны поддерживать всячески обоими руками.
И так вот, они же еще не приговорены. Все
абсолютно.
Все люди, чья вина еще не доказана.
Не доказано. Более того, и получается, что они находятся в условиях худшие, чем те, кто уже осуждены. В колониях все это разрешено. Так вот, и даже на меня иск подали в суд в итоге. Да. Один из наших членов ВНК вот насчет того, что я сказала, что он сомневаюсь в его правозащитной позиции, ну и еще там сказала несколько фраз, которые он считает, в общем, его обижающих. Вот. Я к чему говорю? Потому что действительно просто масса было препятствий. Прокуратура была против, все были против. Хотя мне этого непонятно. Вот вы, да, вот вы, кажется...
Для меня, если честно, это была новость, потому что везде в фильмах, да, все, ну, то есть понятно, что в колониях люди и там и в баскетбол, футбол, что угодно. А что здесь, кажется, в СИЗО нельзя?
Вот. А в СИЗО это, оказывается, было нельзя. Мы это все знали. Более того, в Лефортово в том же до сих пор нет спортзала элементарного. Они говорят, что в документах не прописано, что такой спортзал должен быть. В других изоляторах есть... Это платный спортзал, чаще всего попасть туда сложно, потому что, ну, представьте, вы водите весь изолятор, ну, в общем, много проблем, все мечтают туда попасть. Так вот, когда мы стали говорить, что вот такой матч, все сказали: нет, заключенные не могут. Осужденные, да, вот для осужденных что хотите, а для заключенных нет.
То есть жизнь осужденных легче сделать, или как приятнее, или как они там выразились, да, можно, а тех, кого еще вина не доказывали, нельзя.
И это, я считаю, совершенно неверно, и для того, чтобы все-таки этот матч состоялся, нам пришлось вообще, в принципе, вот эту тему проработать, проработать, обмозговать. Все задумались, мы всем задали этот вопрос. Тот самый, который вы задали, спасибо вам большое. Вот, и ФСИН разработала целую в итоге программу спортивную. Эта программа направлена на заключенных. Теперь для них появятся в прогулочных двориках и баскетбольные не сетки, а вот кольца. Да, там будут теннисные столы, там будет вообще возможность как-то позаниматься спортом. Это нормально, в этом нет ничего такого. И вот после того, как матч прошел в Бутырке, на следующий день был снова матч, приняли участие еще несколько камер, и вот в следующие дни нам обещают, будут продолжать выводить заключенных, абсолютно простых. Там уже не будет Кокорина, Мамаева в их команде.
Кокорина и не было, да.
Не было, да. Но вот все, кто хочет, кто желает, если камера большая, покамерно их будут выводить, и они смогут размяться, побегать. Это же прекрасно. Так должно было быть. То, что этого не было, вот беда. Вот куда нужно было смотреть той самой прокуратуре, что люди априори, опять же, повторюсь, еще невиновные, может быть, их отпустят, что чаще всего и происходит. Они так ущемлены в правах, они не могут вообще поправить свое здоровье, потому что все им запрещено было.
Ну, удачи с вашим иском. Я последнюю деталь по поводу Мамаева на фотографиях видела, тоже много журналистов ходило, и там, знаете, вот стол, вот эта вот камера с кроватями, и на первом плане такие корзины со свежими фруктами. Это правда?
Ну, а
так кормят?
Нет, так не кормят.
Так передают.
Так передают. Абсолютно точно так передают, и это здорово, что можно передать. Вот объективно. Я считаю, это здорово. У нас полагается 20-30 килограмм посылок, именно продуктовых передач. Некоторые заключенные питаются только этим, и они не берут никакую тюремную баланду. И это их право. Я считаю, что это нормально. Вот из того, что близкие могут им вот таким образом заказать, они могут салаты делать, там каши быстро сваримые приготовить себе, потому что есть кипятильник, чайник есть, опять же. Ну, в общем, можно что-то сварганить. И некоторые арестанты, очень известные, сейчас прорабатывают даже рецепты для целой кулинарной книги. Причем они как-то независимо друг от друга начинают думать, обдумывать эту идею. Да. И вот на самом деле вот бывший губернатор Коми Газер, он один из таких, он вообще хочет даже не книгу написать кулинарную, он хочет снять, когда освободится, целые ролики, сделать антураж, что он как будто в камере, как это все происходит, и рассказывать. То есть готовить по ходу и рассказывать, как можно.
Боюсь, что в его случае это будет довольно нескоро.
Из ничего, как можно из ничего приготовить оливье. Я помню, мы к нему пришли накануне Нового года, он сказал, что у него будет селедка под шубой. Я у него спросила, а оливье? Он говорит, а как же? Я что-то еще спросила, он говорит, а как же? Я говорю, а как? Как вы это сделаете? Ну, мне было не очень понятно, потому что в Лефортово как раз сложнее вот с такими продуктовыми передачами, чем во всех других СИЗО. И тем не менее, даже там можно все.
И несколько вопросов, которые к вам пришли. Сначала спрашивают вас, вы уже несколько месяцев работаете в Совете по правам человека. Вы почувствовали какие-то возможности, которые дает этот совет? На что реально получается у этого совета влиять?
Да, вы знаете, у нас только что вот прям прошла, перед вами я была, заседание профильной комиссии по свободе слова и защите прав журналистов. Возглавляет эту комиссию Павел Николаевич Гусев, наш главный редактор. И, вы знаете, мы рассматривали кейсы прям по конкретным журналистам, которых сейчас прессуют, против которых возбуждены уголовные дела. В частности, про Игоря Рудникова. Сейчас начался суд над ним, он будет в Питере проходить. На мой взгляд, это просто вопиющая, жуткая история. А калининградского журналиста обвиняют в том, что якобы он вымогал деньги у главы Следственного комитета Калининграда.
А, калининградского, да.
Конечно,
да.
Это, на мой взгляд, это чушь несусветная, тем более, что он писал письма из СИЗО и какие-то материалы мне передавал. Так, судя по этим материалам, там даже в прослушке видно, что признает генерал, что никто с него ничего не вымогал. И все это только потому, что в свое время он писал много компромата, и он как раз раздобыл сведения, рассказывающие, что в центре Калининграда огромный особняк, который стоит, возможно, там 200 миллионов рублей, который принадлежит...
Хорошо, вы провели заседание,
да. И вот мы сейчас по итогам этих заседаний, по всем таким кейсам, их несколько, готовим обращения, в том числе в суды, в советы.
Ева, смотрите, вы говорите, мы провели заседание, мы подготовим обращение.
Да.
Вот было заседание с участием президента, да. Про свидетелей, да, и Егова.
Да.
Было президентом сказано, что, слушайте, кажется, там что-то перекрутили.
Что-то да.
И все равно после этого срок.
Вы знаете, всегда отматывать назад сложно бывает. Мы должны это понимать. И сейчас у меня такое ощущение, что мы, к сожалению, переживаем такое время в нашей стране, когда силовики реально управляют. И более того, иногда мне казалось, когда мы сидели на заседании, что слово членов Совета по правам человека против слова сотрудников силовых ведомств, оно...
Ничего не стоит.
Не то, чтобы ничего не стоит. Он больше верит им.
Он им верит больше. Да. Отлично. Понятно. Да.
Но я надеюсь, что мы эту ситуацию исправим. Я правда надеюсь. Я думаю, знаете, мы о чем говорили? О том, что должна быть априори презумпция доверия нам, раз он подписал указ, в котором каждого из членов Совета был утвержден этот президентский совет, я полагаю, что он должен все-таки верить нам в первую очередь, а уже потом всем представителям силовых структур. Как бы они ни говорили, что стоят на страже государства, у них есть перегибы, и это факт. Они перекручивают гайки.
Минута осталась, вас спрашивают, неужели вам так важно сидеть в первом ряду на мероприятии в Освенциме?
Нет, мне абсолютно не важно. Но мне важно другое, что начиная с 2014 года больше 100 памятников солдатам Красной Армии в Польше были разгромлены. Да, ну... Об этом недавно заявил посол. И на самом деле все мероприятие, на котором мы были, оно, мне кажется, подчеркивало, что лучше бы забыть, кто именно освободил. Просто давайте вот память жертвам. Это прекрасно.
А почему освободили?
Потом было много всяких таких нюансов, которые именно вот про это говорили. А я считаю, что нельзя забывать. Все-таки Красная Армия освободила. Не нужно стесняться этого.
Ну, например, говорить. Кроме рассадки.
А вы знаете, мы когда туда приехали, нам постоянно организатор вот этого мероприятия повторял, что мы должны быть счастливы, что нас пустили, что много месяцев шло утверждение, что нас не хотели пускать. Каждого из нас обсуждали. Я не могла понять, почему такое происходит. Ведь все-таки, ну, действительно, Россия сыграла. Мы потомки, как бы то ни было, той страны, которая была освободителем и победителем в той страшной войне. И тот факт, что нас пустили, оказывается, должен был, ну, не знаю, у меня вызывать какое-то чувство пиетета. Оно не вызывало. Более того, я считаю, что это неправильно. И каждый школьник, каждый студент нашей страны должен иметь право без виз, я считаю, посещать такие места, как Освенцим, и для них должны быть организованы особые экскурсии, и вообще никаких не чинить препятствий для того, чтобы они там побывали.
Спасибо большое. Это была Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца, член СПЧ при президенте. На этом персонально ваш заканчивается. Мы вернемся в студию через 5 минут.
Персонально ваш.